Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, помощник депутата Законодательного собрания Свердловской области, председателя Комитета по социальной политике Вячеслава Викторовича Погудина, помощник благочинного Центрального округа Нижнетагильской епархии Александр Павлович Егорычев. Здравствуйте, Александр Павлович.
Здравствуйте, Ирина.
Мы с вами в прошлый раз не затронули тему молодежной политики, образования. И я бы еще немножко вернулась к вопросам реабилитации и ресоциализации. Поскольку вы являетесь помощником благочинного и по молодежной политике, хотя, наверное, депутатская деятельность отнимает, вот, деятельность в депутатском корпусе как помощника отнимает, наверное, достаточно много времени, но вы же, наверное, молодежную политику не оставляете.
На самом деле эти проблемы, эти вопросы однотипные, поэтому и они не просто однотипные, они взаимосвязаны. Сегодня, если говорить о той же молодежной политике, о духовно-нравственном воспитании, доступности и качестве образования, то все эти вопросы, они пересекаются как и с нашими духовными скрепами, так и с образованием тех специалистов, которые будут вот эти направления реализовывать. Поэтому я этим живу, я этим занимаюсь. Это для меня это не являются какие-то разноструктурированные задачи. Я вижу их вкупе, поэтому мне нетрудно ими заниматься.
И что вы могли бы сказать о молодежной политике в Центральном округе?
Молодежная политика, нужно, наверное, начинать все-таки с тех доведения до молодежной политики тех норм и законов. Вот я, как помощник депутата ЗАГС Собрания, в этом вижу, прежде всего, свою функцию, которые могут помочь саккумулировать определенный молодежный потенциал, определенные направления. Сегодня достаточно много и творческих коллективов, и таких силовых направлений, воркаут. Вот у нас федерация буквально была недавно образована в Нижнем Тагиле.
Давайте поясним нашим радиослушателям, что такое воркаут.
Воркаут – это такое современное направление силовой гимнастики на турниках. Имея один лишь турник, да, скажем, практически в каждом дворе все-таки он есть.
А где-то я видела, знаете, «Минута славы», по-моему, девочка какая-то наша, но вот откуда, не помню, с Урала. Она подтянулась там то ли 300 раз. Ну, вот. И с этим подъем-переворот называется, да?
Угу. Там ребята выполняют такие трюки, что диву даешься. Они объединены этим, так сказать, этим направлением. Они друг с другом делятся различными методиками подготовки, ставят новые какие-то трюки. Этим живут. Это очень, на самом деле, хорошее направление молодежная, которая тоже нуждается, конечно, в поддержке. На уровне правительства принят закон недавно о молодежи. Он призван повышать заинтересованность, поддерживать, значит, различными грантами, субсидиями, спортивные, волонтерские движения. Вот такие методы поддержки проектов, они сегодня у нас есть. Но, к сожалению, ребята, немногие об этом знают, с той же федерации воркаута у нас, что получилось, то, что они даже не знали, что, как нужно оформить юрлицо, как реализовывать, как писать гранты и так далее, и так далее. Нужно было им в этом помочь, свести с определенными людьми, которые обладают этим потенциалом. И при наличии у ребят все-таки заинтересованности, желания развиваться, они такую поддержку консультационную, и не только они, могут получить.
Ребята несовершеннолетние, они ведь сами на грант подать не могут.
Но ведь это юридическое лицо, оформление юридического лица, понятно, что там все-таки люди уже более-менее...
А, то есть взрослые люди там, у которых есть юрлицо, они могут подать на грант и для развития своего вот этого увлечения.
Ребята сами могут создать, там, если 20 лет уже, почему нет?
То есть если нам кажется, что это очень сложно с грантами, там, с отчетами и со всем прочим сидеть, то, может быть, современному информационному поколению это все достаточно просто покажется.
В том-то и дело, что наша задача им эти возможности показать, научить и свести с необходимыми специалистами. Зачастую в этом хаосе информации, которая сегодня подается, ну просто вот эти вот крупинки, их достаточно трудно, так сказать, отмыть от песка. Поэтому направление по поддержке молодежи, оно как раз позволяет структурированно оказать консультационную помощь и, ну, претендовать на гранты. Это на самом деле все реально, но почему-то ребята, в том числе и обращаются и молодые предприниматели, ну, почему-то не у всех хватает выдержки и силы. А, ну, тут нельзя никак на это повлиять, потому что есть процессы, которые регламентированы, они, ну, так очень последовательно должны воплощаться. Тут нужно задаться решимостью и идти.
Ну вот сейчас государство может помочь молодежи, да, как-то реализовывать свои проекты вот именно грантами или чем-то, может быть, еще?
Грантами, выделением помещений.
То есть это тоже можно просить, писать, да,
об этом? Можно и нужно, просто вот, ну, нужно понимать, что если вы получаете помещение, вы, ну, все равно несете за него ответственность, должны его содержать и так далее, потому что, к сожалению, я столкнулся недавно с такой проблемой, когда, ну, ребята просили, дайте нам помещение, а потом оказалось, когда это, а почему, это, что нужно тут платить, оказывается, нужно там то, другое, это же, ну, все-таки это хозяйство, поэтому, ну, не готовы оказались к тому, чтобы содержать элементарно просто помещение. Нужно представлять более, сразу же наставлять вот на уровне еще заражение проекта, сразу же нужно структурировать все. Последовательность действий и так далее, к чему это обяжет. Идея может быть классная, но она, мы же знаем, что за все отвечает серебро, это библейский закон, поэтому тут нужно все продумывать, всю хозяйственную деятельность, всю экономическую, очень, очень хорошо знать и представлять себе. Поэтому многие проекты, они как раз уходят именно на стадии более структурированного организационного процесса. Когда просишь написать какой-то план, бизнес-план или просто план по воплощению, сколько нужно и в какой последовательности ресурсов, какие силы нужны, какие специалисты и так далее, и так далее. У человека, ну, просто видишь, что человек, ну, говорит, не, что-то это, вот вы денег дайте, а мы потом сделаем. Так, ну, ты напиши тогда деньги, куда, сколько, что. Когда мы говорим вот так вот, да, я потом сделаю, но это упование на авось. Поэтому такими вещами, конечно, нельзя заниматься, и приходится вот определенную просветительскую деятельность такую проводить. Хотя мне искренне нравятся многие проекты, которые ребята сегодня пытаются реализовать.
Ну, примеры какие-то можете привести?
Ну, пример – это создание при православном реабилитационном центре создание православной похоронной службы. Ребята, не находя места рабочего в жизни, они имеют возможность поработать внутри епархии. Тем более, что, как мы знаем, вот именно вот эта вот тягостная картина, да, вот касающаяся упокоения, и тогда, когда ты осознаешь свою ответственность, что ты своим профессионализмом, своим расположением должен, ну, люди должны через тебя получить утешение, это настолько благостно влияет на ребят, особенно вот тех, кто когда-то был, так сказать, отвержен от общества. Очень благостные картины, но мы помним, да, что царь Соломон сказал в притчах, что лучше ходить в дом плача, чем в дом веселья. Но вот это вот тот момент, когда ребята видят свою занятость, свою востребованность, когда они стремятся сделать свое дело наилучшим образом, и просто вот этот проект, получив поддержку и развитие, он на самом деле очень хорошие отзывы приносит и от прихожан, которые обращаются. Пусть он лишен какой-то помпы, но ребята структурировали все духовные необходимые требы, лития, отпевания, там, молитва сразу на исход души и тела. Ну, то есть хорошо очень это все структурировано. И сейчас пусть и немного, там, это специфическая, конечно, очень сфера, но они все-таки имеют свой кусок хлеба, они имеют возможность помогать таким же, как они. На это существует реабилитационное направление.
Ну, это вот то, о чем мы с вами разговаривали сколько-то лет назад, что православная похоронная служба, если не ошибаюсь, Успение.
Да.
Да?
Да, да.
То есть это та самая служба, и она существует.
Это та самая служба, она...
Видимо, развивается даже,
она
можно
развивается,
сказать.
Да. Ребята осваивают сегодня установку памятников, уход за могилками и так далее. То есть сфера, она полностью... охватывается, реализуется. Ну, не так все, конечно, своей сложности, но все-таки...
Но я помню, вы говорили, от конкурентов удалось отбиться в плане того, что к вам, по крайней мере, никто вас...
Не наезжал.
Ну, да.
Но там, да, там происходили поначалу, конечно, какие-то, ну, там, высказывания за спиной и так далее, но... Мы же не направляем свои силы на то, чтобы бороться с кем-то. Мы просто делаем свое дело не как для человека, а как для Бога. На самом деле еще очень важно, что строятся уже полученные документы на землю, строится первый кладбищенский храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. И ребята еще понимают, что они не только, ну, какие-то для себя какие-то блага получают. Они еще вносят лепту в строительство этого храма. Это очень такое важное направление. Но, ну, их очень хорошо мотивирует, что, представляете, у человека, который, ну, начинает жить по-новому или просто только начинает, он вносит уже лепту в строительство храма. Он уже построил хоть немножко свой храм. Ну, вот через это происходит строительство храма души, как вы знаете, который в нас всегда пребывает. Через внешнее мы идем к внутреннему.
Ну да, это такая вот совершенно конкретная деятельность, уже очень-очень ответственная, и, наверное, там молодежь такая уже немного более взрослая, чем
да,
подростки, там 13-14 лет, вот с этими что делаете?
13-14 лет очень хорошо сотрудничает молодежный отдел с уральским казачьим войском на территории Тагила, находящееся, так скажем, подразделение. У нас открылась православная гимназия, там ребята, значит, занимаются такой... имеется такой очень явный духовный аспект в образовании. Ну, вы знаете наверняка, как происходит образование в духовной гимназии. У нас есть школа, значит, Российское общество самозащиты, школа РОС, такая боевого искусства. Она тоже развивается, ребята там получают такое патриотическое воспитание, ну и физическое. При нашем содействии образована Нижнетагильская федерация бокса, я являюсь одним из учредителей. Вот в этих направлениях через духовную закалку, через физическую закалку мы работаем с молодежью. Для меня просто это была, наверное, первая духовная школа, именно вот боевые единоборства. Я сам кандидат мастера спорта по ушу и такому боевому. И поэтому мне очень это близко, очень близко. Еще до, значит, знакомства с христианством такого близкого, я узнал уже, что такое, значит, быть дисциплинированным, уметь ставить цели, добиваться их несмотря ни на что. Ну и такие качества чисто физические, как уметь смотреть опасности в глаза, уметь, значит, нанести удар и так далее. Это потом реализуется, весь потенциал этот, он реализуется в жизни, находит применение уже не в физическом, а в каком-то, ну, и духовном и в профессиональном плане.
Вот по поводу то, что вы говорите, когда к вам приходят с проектами, а потом, угу, когда человек понимает, что нужно нести ответственность, нужно ресурсы какие-то искать, распределять, думать, как правильно их распределить и, в общем, быть ответственным человеком. И человек сдувается, ему это становится неинтересно. Нынешние мужчины не хотят нести ответственность. То есть они предпочитают даже очень часто вообще проживать свою жизнь так в таком веселье, в балагурстве. И протоиерей Андрей пишет: «В армии не служил, на севере не работал, детей не родил, дом не построил, жилплощадь получена родителями, что-то читал, с кем-то пил, о чем-то спорил, даже кого-то жизни учил. А в принципе, кто ты? Сознательно выбрал эгоистическую модель бытия, вернее, существования». И вот отец Андрей называет таких лишними людьми. И говорит: не надо всему подряд учиться у Запада, нужно учиться и у Востока. На Востоке меньше неоновых огней, но там все еще есть семья. Там сопляк на старика рот не разевает, там мужчина главный, но женщину все любят, и муж, и дети, и внуки. Там все кучкой живут, как пальчики в кулачке. Одиночество полного и безнадежного, так, чтобы до самоубийства, до смертельной ненужности, там не встретишь настолько часто, как у европейцев, если вообще встретишь. А коли встретишь, то безнадега будет современной Европой пахнуть. То есть вы ощущаете вот эти вот тенденции, или все-таки сейчас как-то более по-уральски наши мужчины живут? Они становятся ответственнее, они становятся взрослыми, что ли, раньше? Или вот это вот воспитание женское, образование женское, оно все равно сказывается, и вот такие инфантилы там к 20 годам уже не знают, чем заняться, и все, им скучно, и ничего они не хотят?
Я помню, еще в начале 2000-х годов прочитал у одного серьезно светилы медицины, когда его спросили, чему будет поддержано, значит, общество, какие болезни будут прогрессировать. Он сказал: в первую очередь это будет прогрессировать вот эта форма уныния, хандра и так далее, и так далее. На самом деле, как экономист, я могу прекрасно объяснить те моменты, которые сегодня происходят. Еще в 1956 году был такой Шумпетер, значит, американский экономист, он предрекал, что будут развиваться корпорации, что для того, чтобы показывать все время плюс, а корпорация не может стоять на месте, ей все время нужна эта вот биржа и так далее, им нужно все время прибыльность показывать, будет увеличиваться агрессивность рекламы. Мы сегодня видим, что это на самом деле реализуется, и люди зачастую под воздействием рекламы, под различных уже психологических приемов, они зачастую приобретают потребности, которые вообще им не нужны. Некоторые потребности, как бы это ни было, они навязаны нам. Если ты, значит, не в такой одежде, ты никто, а вот если такой, вот ты то, значит, тебе нужна вот такая машина, вот такая вот там яхта и так далее. Вот эти вот потребности, многие, они просто нам навязаны. Они навязываются нам. И человек из-за того, что он не может реализовать многие свои потребности, тем более, что, ну, все-таки мы должны понять, что в связи с, там, с санкциями внешними и внутренними различными разладами народ и возвеличиванием этих потребностей народ не может много удовлетворить, и из-за этого психика страдает. Вот напряженность общества возрастает и так далее, и так далее. А мужчины, они же более подвержены вот этим вот влияниям. Поскольку, ну, сравнение, да, очень хорошее. Мужчина – это вот тот, кто может поднять штангу 100 килограммов. А женщина, она не поднимет штангу один раз, да, он поднимет. А женщина, она поднимет штангу там 10 килограммов, да, ну, 10 раз, допустим. То есть женщины более выносливые, и в силу данных им качеств, сбережения очага, забота о детях, они уже более ответственные. Тут можно вот про это говорить. Поэтому мужчины зачастую сегодня очень быстро ломаются. У тех же различных питейных заведений, там, различных пивбаров, я иду вот иногда, там, допустим, около нашего вокзала, там есть одно такое заведение, и после рабочего дня туда стекаются рабочие одного близлежащего завода. Ну, я не увидел там женщин-то, а мужчину прямо пруд пруди. понятно, что вот из-за этого уныния, из-за этой невозможности реализовать какие-то свои желания, видения, они, ну, занимаются тем, что вот в некий уход внутрь себя. Это вот отсюда и формируется зависимость, сластолюбие, вот о том, о чем вы говорили, то есть желание жить ради себя, ради наслаждения, да, такой гедонизм такой. Но это же имеет свои и экономические, и социальные, и политические, так сказать, подоплеку. Знать это и работать над исправлением этих моментов, конечно, нужно. Но прежде всего, любой процесс исправления, формирования, он начинается с осознания проблемы. И поэтому, да, мужчины слабые сегодня. Это я признаю, и этой темой мы много касаемся в различных разговорах. Ну, каким то есть, должен быть мужчина, хранителем очага, значит, нести ответственность, брать на себя ответственность.
Ну вот спорт, казачество, это понятно, что этому очень способствует. Угу. У вас же не один ребенок, да, у вас двое детей,
пока
да?
Двое.
Вот у вас дети еще не очень большие.
Ну, одному 13, а другому 2,5 года.
Вернее, вы уже вообще знаете, наверное, да, как процесс воспитания нужно проводить, и вы уже все вообще делаете правильно, приправильно. То есть, получается, вы наверняка оградили младшего как минимум от гаджетов, от всяких, от смартфонов, скорее всего, он, угу. И от телевизоров наверняка. Наверняка он у вас там играет в какие-нибудь подвижные русские игры, и то есть у вас уже есть понимание, как вот настоящего мужчину воспитать?
Я прежде всего понимаю, что тут различные подходы, да, ученость, она различная, она не очень имеет значения, прежде чем как своим примером, да, мы должны. Я поэтому беру чаще на тренировки, если, ну, ребята, вот, допустим, мне старший сын недавно сказал, у нас уже все курят электронные сигареты. Я говорю, ну, ты же понимаешь, что это такое? На самом деле это не так безвредно. Ну, я рассказал, из чего они состоят, как влияют. Нужно было вот не просто запретить, да, а объяснить определенную точку зрения. И он говорит, так, а я не курю, ты же не куришь. А у других там, ну, они учат, да, не пей, не кури и так далее. Но если ты сам пьешь, сам куришь, то, конечно, ты не имеешь права даже это, ну, говорить. Ну, и можешь говорить, но это не возымеет такого эффекта. Поэтому в этом плане мой трезвенный подход, он прежде всего адресован и детям моим. Я прекрасно понимаю, что им будет проще в бурных вот этих вот житейских суетливых волнах проще ориентироваться и проще расставлять приоритеты. Поэтому, ну, в этом, наверное, есть служение моей семье, я прекрасно понимаю это и стараюсь без всякого вот пафоса, возвышенности, я стараюсь просто делать то, что я действительно могу, это прежде всего своим примером. Но этим примером я и стараюсь и других ребят, которые со мной работают, стараюсь, ну, выслушать, помочь в каких-то направлениях, свести с нужными, как мы уже говорили, специалистами. Вот оно такое служение. Причем, понимаете, когда у меня предстоял выбор, когда отец Геннадий позвал меня на работу и ему помогать, у меня была такая серьезная дилемма. Меня приглашали в крупную компанию металлоторгующую. Это, наверное, такая первая духовная брань такая была. А мне, я должен заметить, что мне нравилось. Я проработал на НТМК ведущим инженером-энергетиком. Мне нравилась эта сфера. Потом вот торговал металлопрокатом в компании. И меня пригласили. То есть такая очень серьезная компания, дилеры Еврохолдинга. И отец Геннадий сказал, знаешь, Саш, ну, уже мы много общались, и он сказал, слушай, у нас тут возникает такой проект по развитию реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, и я вот хотел, чтобы ты бы мне помог в реализации этого проекта. Я сказал, ну, ладно, хорошо, я тогда я подумаю, и, ну, там не очень я долго думал, на самом деле, я пришел к людям, которые предложили мне работу в реализации металлопроката Еврохолдинга, и поблагодарил, сказал, что я все-таки, пусть там определенные материальные блага были и так далее, и продвижение, но я понял, что мне нужно быть в этом проекте, потому что ну, ко мне обращаются очень уважаемые, очень значимые люди. И уже буквально через год мы общались уже и с мэром Валентиной Павловной Саевой. На тот момент я познакомился с различными социальными структурами, и вот началось мое такое служение социальное. Потом, значит, было окончание СИНХа для того, чтобы какие-то экономические процессы тоже уже структурировать в процессе реабилитации. Ну и после этого отец Геннадий сказал, я спросил, говорю, мне вот, я бы хотел духовное образование получить, может быть, это будет какой-то теологический факультет и так далее. Он сказал, а почему в тебе в семинарию не поступить? И все, вот я поступил в семинарию, которую благополучно закончил, но и спросил благословения, и, наверное, это первый прецедент такой, когда владыка благословил меня на политическую деятельность. В формулировке было написано, зная искреннее желание Александра послужить всеми доступными ему средствами, мы нашли своим, значит, мы своим благоволением ему, значит, направление в общественно-политической деятельности.
То есть вас благословили на политическую деятельность, вы сейчас помощник депутата, можно дальше продвигаться, да, уже самому становиться, наверное, депутатом? И...
Я рассматриваю такую возможность. Поучаствовал в праймерис на выборы в городскую думу. И на самом деле я считаю, что есть у меня хорошие очень компетенции, неограниченные, и множество людей, которые ну, просто меня в этой сфере видят, в этом качестве. Если разбираться, да, по этимологии, я все-таки достаточно критично к себе подхожу. И это, наверное, правильно. Ну, я так считаю. Если разбираться, да, научно подходить к проблеме, то любое общество у нас оно состоит из четырех сфер. Это, значит, политическая, экономическая, социальная и духовная сфера. И зачастую просто люди, они реализованы там, уменьшенные компетенции, допустим, в социальной сфере или в экономической, да, они не обладают там, духовными знаниями. Это все равно очень важно. Это одна из непременных сфер нашего общества. А мои компетенции не позволяют мне предполагать, что если в политической сфере я обладаю компетенциями уже как помощник депутата законодательного собрания, видящий, значит, законы, лежащие в основании этой деятельности, видящие практические результаты этой деятельности. В экономической это мое очень серьезное, считаю, образование, и то, что руководитель у меня Евгений Георгиевич Немица, который я прямо настаивал, чтобы именно он был моим руководителем в УРГЭО, руководителем моей кандидатской, он тоже дает определенные очень, очень хорошие знания. Но социальная сфера – это тоже, значит, сотрудничество с Братством Трезвения, участие в формировании и становлении различных некоммерческих организаций, помощи. Ну и духовное – это мы уже упомянули. То есть это помощь, работа помощником отца Геннадия, нашего владыки. И ну, образование тоже ко многому обязывает. Это не просто какие-то знакомства с какими-то, так скажем, книгами, какими-то знаниями, но это и очень богатый практический опыт. Тем более, что я учился уже с действующими священниками, которые очень, очень большой практикой обладают. И вот основу вот этого служения, вот основанную на желании помочь всеми доступными способами, и, как сказано, приходящего не изгоню, льна курящегося не угашу, и трости надломленную не преломлю. Я хотел бы это в политическую, в том числе и деятельность внести. Ну, здесь же мы говорим о правильном понимании цели политической деятельности. Это же не просто умение. Сегодня многие считают, что умение красиво одеваться, ходить, правильно говорить, воодушевлять. Нет, на самом деле это непрестанный труд. Это постоянное изучение потребностей различных слоев населения, сведение их к единому, к какому-то единой поведенческой платформе. И значит, мотивация на то, чтобы вот эти вот единые общественные устремления, они были выше семейных, групповых, местных каких-то интересов, то есть делать их первоначальными. И через уже призму вот эту рассматривать остальные все свои занятия.
Мы очень, конечно, рады, что, как говорится, процесс пошел. То, что мы очень много говорили, что мы зависим от тех, кто, возможно, не очень хорошо относится к православию, возможно, даже не любит Россию. Они нами управляют, мы от них зависим. И как бы было бы хорошо, если бы наши люди пошли во власти или где-то на тех должностях и местах оказались. И мы очень рады, что Владыка даже вас благословил на эту деятельность. И надеемся, что все у вас получится. Божьей помощи вам. Спасибо,
Спасибо, Господи.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с помощником благочинного центрального благочиния города Нижнего Тагила Александром Павловичем Егорычевым.